Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Президент Турции Реджеп Эрдоган на этой неделе предложил запретить в стране айфоны и другие американские гаджеты в ответ на двукратное повышение Соединенными Штатами пошлин на турецкий алюминий и сталь. Выступая во вторник в Анкаре, Эрдоган поставил Турцию в один ряд с Россией и другими государствами, пострадавшими, по его мнению, от действий американских властей. После введения запретительных пошлин на поставки своего сырья в США, Турция переживает одну из крупнейших в истории девальваций национальной валюты. Падение лиры началось 2 года назад. В мае 2015 года за 1 доллар давали 2,5 турецких лиры. В октябре 2016 уже больше 3, в конце 2017 почти 4. А в апреле 2018 года турецкая национальная валюта перешагнула отметку в 4 лиры за доллар, летом приблизилась к 5, а сейчас за доллар можно выручить уже почти 7 лир. Жесткие меры в отношении Турции со стороны США вызваны, в числе прочего, арестом турецкими властями американского священника Эндрю Брансона, заподозренного в поддержке неудавшегося военного переворота 2016 года. На Эрдогана озлоблен, впрочем, не только Белый дом, но и Конгресс. И именно американские законодатели включили в оборонный бюджет США особый пункт о задержке с передачей Турции 100 передовых истребителей F-35. Это нанесло Турции болезненный удар. Но в мире с глобальной гражданской, да и военной экономикой, Америка тоже пострадает ощутимым образом. Ряд ключевых узлов и деталей F-35 производятся на предприятиях в Турции, и Пентагону потребуется 2 года, чтобы найти им надежную замену. В аналитическом сообществе сформировалось мнение, что экономические проблемы, испытываемые Турцией, при всей их суровости, финансового кризиса, вроде того, который охватил мир в конце 90-х годов, не вызовут. Удельный вес Турции в мировом ВВП менее 1%. Испанские и итальянские банки несут наибольшие риски по Турции, но и в их портфелях доля турецких активов не превышает 4-4,5%. Отрицательное сальдо по текущим операциям во внешнеторговом балансе Турции высокое, как и у других развивающихся экономик. Турецкие предприятия, кроме того, накопили солидные долги в валюте, и чем выше курс доллара, тем сложнее им обслуживать свою задолженность. Ситуация в Турции напомнила многим экспертам девальвацию российского рубля 1998 года, когда курс российской валюты упал почти на 30% из-за объявления правительством дефолта по государственным долговым обязательствам. Неизбежно и сравнение Турции с сегодняшней Россией. Жесткая авторитарная власть, противостояние с Западом, аресты оппозиционных активистов и журналистов. Российский рубль, как и лира, тоже падает в ожидании анонсированных недавно новых санкций со стороны США. Как представители турецкого среднего класса, еще менее многочисленного, чем в России, переживают стремительное обесценивание турецкой лиры? Мы расспросили об этом филолога и литературного обозревателя Елизавету Биргер, переехавшую в Турцию из Москвы 8 лет назад. Она объясняет, что паники в потребительском секторе турецкой экономики нет. При этом, отмечает Елизавета Биргер, если с финансовой точки зрения турки переживают обесценивание национальной валюты легче, чем россияне, то ситуация со свободой слова в стране остается очень сложной. Жители Стамбула боятся даже обсуждать друг с другом политические вопросы, не желая быть посаженными в тюрьму на неопределенный срок. Разговаривал с Елизаветой Биргер мой коллега Марк Крутов.
Турецкая лира за 3 года упала по отношению к доллару почти в 3 раза и на 40% только с начала этого года. Мы все знаем, что такое девальвация национальной валюты в России. Это очереди в обменнике, попытки сберечь свои накопления с помощью срочной покупки вещей, на которые люди откладывали деньги, стремительно растущие цены на импортные товары, невозможность съездить в отпуск и так далее и тому подобное. А как обстоит дело в Турции? Есть ли здесь какие-то похожие последствия девальвации? В первую очередь для представителей, конечно, среднего класса, потребляющих большое количество импортной продукции, привыкших ездить за границу, интегрированных в международную экономику, скажем так, тем или иным образом.
Здесь, конечно, ситуация обстоит во многом иначе. Возможно, вы помните или знаете, что лира была очень сильно девальвирована к моменту прихода Эрдогана к власти, да, и что как бы уже все исчислялось в миллионах. Вот, и эта реформа произошла совсем недавно, 10 лет назад, эти миллионы заменили на новые турецкие лиры, и до сих пор многие старики по привычке все считают в миллионах, значит, умножая все в миллион раз. Поэтому здесь есть привычка к тому, что национальная валюта нестабильна. Я думаю, что, несмотря на то, ну, вы то, что можете сказать, ну, наш был там 2008 год, там, да, 1997, мы, в общем, тоже знаем лихо. Я думаю, что здесь знают лихо еще больше, и есть народное правило, как справляться. Это деньги, сбережения держатся в золоте, в подушке. Вот, то есть каждый готов к тому, что станет плохо, и каждый каким-то образом, значит, эти свои сбережения, никто не держит деньги в деньгах, скажем так, в турецких лирах, сбережения не держит никто. Есть это первая вещь. Вторая вещь, что Турция, конечно, гораздо более замкнута, чем Россия. Если посмотреть даже, вот мы говорим про импортные товары, но в Турции почти нет импортных товаров, потому что исторически на них очень высокая пошлина. У нас нет импортного алкоголя, я не знаю, импортных сыров. Одежда даже самая прекрасная, ну, дорогая одежда, которую пользуются, она все шьется здесь. То есть у нас не бывает немедленного такого отклика с потребительской точки зрения, потому что в основном все производство переведено на Турцию. Когда у нас почти 100% пошлина на иностранный алкоголь, означает, что люди уже привыкли пить отечественное вино, да, и, значит, есть отечественный сыр, и они, естественно, не так быстро будут расти в цене. И получается, что единственные, кто реально переживает, это люди, которые хотят чувствовать свою связь с Европой. У нас очень плохо со средним классом, он такая мерцающая прослойка, у нас есть богатые люди, которые, конечно, еще раньше постарались обезопасить свои активы и постарались вывести все, что только можно, не какие-то, потому что процесс-то идет достаточно давно. И у нас есть бедные, на которых это никак не отражается, и у нас есть как бы среднеклассовая интеллигенция, которая страдает. Но это такой маленький процент общего населения страны, что сравнивать его с Россией было бы некорректно.
А как именно эти люди страдают от резкого падения курса лиры?
Я думаю, что есть просто такая турецкая вещь, она есть и в России, но в Турции она сильнее, это вот необходимо свои связи с Европой. И особенно, когда сейчас идет вот этот вот откат турецкий к исламским ценностям, я хоть сказала откат, хотя это немножко даже перекат, да, то есть последние 100 лет с основания Турецкой Республики ислам далеко не был главной ценностью Турции, но даже до этого не был, то есть как бы Османская империя строилась немножко на других принципах, чем религиозные принципы. Поэтому сейчас то, что происходит, это для многих людей очень болезненно. И если они не могут отсюда уехать, а поверьте мне, они пытаются, иммиграция очень высока, то они вот это как минимум сохранять свою связь с Европой, то есть ездить, устраивать взаимные проекты. И я думаю, что единственное, конечно, отражение здесь, что люди не могут ехать. Потому что даже когда мы говорим, да, вот русские почувствовали на себе, потому что там средний класс выезжает на отдых. Ты поехал на отдых, и у тебя ни на что не хватает денег. А в Турции даже, в общем, средний класс вполне себе ездит на отдых в ту же самую Турцию, просто не в те места, в которые, не в Анталию, скажем, а в Измир, в Алачаты, там, в Бодрум. То есть как бы в такой немножко high-end, да, немножко такой продвинутый морской отдых. То есть люди особенно даже не путешествуют. Единственная причина, по которой им надо и хочется путешествовать, вообще единственная причина их связи вот таким с внешним миром, это вот необходимость не чувствовать себя в изоляции. Я думаю, что это изоляционное чувство, которое для части общества очень тяжело переживается, оно сейчас, конечно, усилится.
Что говорят условно люди в кафе, обсуждая вот это резкое падение курса лиры? Кого они винят в происходящем, если вообще речь идет о назначении виновных?
Ну, вы знаете, виновные здесь очевидны, скажем так. Процесс, который идет сейчас в Турции, тоже был очевиден, что вот сейчас у нас состоялись досрочные выборы. Всем было понятно, что выборы устраиваются как бы перед полным обвалом экономики. Всем было понятно, ну, кто думает, скажем так, потому что все равно есть слепые поклонники Эрдогана, которые всегда во всем будут винить. Темные силы шпионов, Запад, сионистов, масонов, гюленистов и так далее. Но, в принципе, довольно очевидный процесс здесь происходил все это время. Вот. То, что Эрдоган требовал неограниченной власти над экономикой, то, что он не слышал предупреждение, что эта его неограниченная власть может, ну, то есть как бы убивать свободный рынок, и, соответственно, здесь никто не захочет остаться, никакие инвесторы, ничего. Вот. То, что его представления об экономике, к сожалению, далеки. Ну, то есть у человека нет высшего образования, он не очень понимает, как все это работает. И, в принципе, это все обсуждается. Но, конечно, надо понять одну вещь, что в Турции сейчас люди очень боятся. Люди боятся говорить. Я думаю, что, например, если бы вы попробовали с турками сейчас побеседовать даже на такую невинную тему, как падение лиры, очень многие отказались бы с вами говорить. Потому что посадки гюленистов, аресты, то, что сотни тысяч буквально людей сидят без суда в тюрьме, режим чрезвычайного положения. А он, конечно, непредсказуемо имеет последствия для людей. И даже вот недавно, вчера была новость, что после новостей об обвале лиры турецкая прокуратура завела дела против 300 чем-то активных противников в соцсетях. То есть 300 чем-то активных людей, которые писали в соцсетях, что нам всем конец. За паникерские настроения. То есть сейчас за любой пост в Фейсбуке, в Твиттере можно на неограниченное время сесть в тюрьму. На неограниченное, потому что суды не проходят. Да? Людей просто сажают, они ждут своей участи. И никому этого, конечно, не надо. Поэтому обсуждение идет очень такое аккуратное. И я думаю, что споров в кафе вы, вернее всего, не услышите. И если увидите людские настроения, то, вернее всего, в каких-то анонимных каналах в интернете, в Фейсбуке, где, в общем, я думаю, что главное настроение, да, пусть оно все идет ко дну, и, в общем, понятно, куда оно идет, и что все это только начало. И что именно происходит, все прекрасно понимают.
А как объясняют падение курса лиры сами власти, ну, через подконтрольные им СМИ? Дают ли они какие-то советы людям?
О, ну, конечно. Было выступление Эрдогана в первый день падения, когда он говорил, что вы ни о чем не волнуйтесь, примерно так он говорит. Хейт, бешей, то есть вообще ничего не переживайте, не волнуйтесь. Это все, говорит, темные силы из-за границы, которые пытаются помешать росту богатой, свободной, независимой исламской Турции. И вот эти вот темные силы во главе сейчас, да, с оформившийся враг Дональд Трамп, который вот сам объявил, что вот я повышаю пошлины, они пытаются остановить Турцию, но мы им не дадим, потому что, как вы слышали, у них доллар, а у нас Аллах. И призывает Эрдоган продавать вот это вот золото из-под подушки людей. Но я знаю даже, что были некоторые люди, которые в прошлое падение лиры, он призывал делать то же самое, продавать доллары, продавать золото, вот когда только началось это падение год назад. И даже были люди, которые этому последовали. Я думаю, что сейчас дураков не найдется, конечно.
Ощущаете ли вы в Стамбуле наплыв туристов в связи с тем, что, наверное, отдых в Турции сейчас стал невероятно дешев, да, по сравнению с тем, что было еще в 2015-2016 году? То есть приток валюты в Турцию, по идее, не должен прекращаться. Туризм здесь все время был традиционно очень сильно развит, а сейчас, по идее, должен испытать еще новый скачок.
Ну, туризм так и не оправился после ударов. Вот я приехала в Турцию в 2010 году. В 2010 году Стамбул был культурной столицей Европы. Но люди это вспоминают. Мой муж работает в туристическом секторе. Ему люди сейчас вспоминают это время как золотое. Потому что столько людей, конечно, с тех пор у нас не было. То есть вот 2010-2011, а потом начинаются протесты в парке Гези. А потом еще хуже начинаются взрывы. И когда начинаются теракты в Стамбуле, все большие круизные компании, которые раньше завозили нам, просто каждый день приезжал огромный новый круизный корабль, да, 3 штуки иногда одновременно, то есть это там по 50 тысяч человек выходило на берег. Они перестали останавливаться, 3 компании один за одним. И, конечно, мы до сих пор ощущаем, что нет Америки, нет Австралии, нет Европы. А кто приедет-то? Потому что в Австралии вообще до сих пор существует запрет на поездки в Турцию. Австралийцы очень много приезжали по многим причинам, в частности, потому что в Турции, в Галлиполе, прошла единственная значимая военная битва, да, с участием австралийцев во время Первой мировой войны. Они все сюда ездили на день памяти, на день Анзак, и их нету. Приезжало по несколько десятков, сотен тысяч человек, а в этом году приехало 500. И потому что существует запрет, что Турция как террористическая страна, не надо сюда ездить. В Америке тоже полуофициальные существуют запреты, периодически еще некие ссоры правительства, закрывали въезд американцам, в общем, все стало сложно в какой-то момент. Ну и европейцы тоже до сих пор традиционно боятся. То есть, в принципе, вот сейчас только немножко стали возвращаться европейцы в Турцию. Но я думаю, что как бы логика человека, который смотрит телевизор или слушает, там, читает новости, не такова, что «О, в Турции стало дешево, поеду я куда-то туда», а в Турции опять штормит. Мы же мыслили, в Турции опять штормит. Турции опять нехорошо, но кто знает, чем это может обернуться. И вот этот элемент непредсказуемости, он, конечно, туризм убивает тоже.
Вы говорите о какой-то вероятности народных волнений, новых акций протеста?
Я думаю, что главное, да, послание, в любом случае для человека, который здесь не живет, главное послание, что в Турции все очень плохо. И это очень плохо, оно как бы пугает, да, потому что в Турции до этого были теракты, до этого были протесты, значит, в любой момент снова могут начаться теракты и протесты, да, то есть как бы неспокойствие финансовое грозит неспокойствием вообще. В общем, я не вижу притока туристов здесь совсем, даже по сравнению с прошлым годом, потому что в прошлом году было очень много арабских туристов, их тоже нет, потому что там какие-то ссоры с Катаром у нас происходят неприятные. Вот, туристов в Стамбуле стало меньше, чем в прошлые годы. Ну, не так критически мало, как в годы терактов, то есть 2 года назад, но до сих пор меньше, чем 7 лет назад. Эрдоган обещает приток туристов, потому что он поговорил с президентом Путиным, сказал он, выступая после падения долларов, и к нам приедет 6 миллионов русских. Ну, ребят, не хватит этого, чтобы спасти туристическую индустрию, потому что она живет за счет самых разных доходов, самых разных людей. В один Стамбул должно приехать как минимум 2-3 миллиона человек, чтобы туристическую индустрию в Стамбуле поддержать, а Анталии нужно 20. Вот, поэтому боюсь, что сейчас надеяться только на туризм для Турции было бы довольно странно.
Елизавета, и последний вопрос. Ну, все-таки вот как на вашей личной жизни, на жизни вашей семьи сказалось и сказалось ли вообще вот это падение курса лиры?
У нас нет паники. В Турции вообще нет паники. Я в субботу поехала со своими детьми на площадку в придорогом шоппинг-центре. Там такой большой, развлекательный и торговый центр. И вспоминала, как в России как раз сидела со своей подругой американкой, рассказывала ей, как в России в день вот после этого падения люди массово скупали электронику. А мы приехали в этот большой торговый центр, и там никого. Ему так приятно, дети играют, бегают в фонтанах, купаются. И дальше мы на некоторое время уходим, а потом возвращаемся обратно и видим просто толпу людей. Их еще больше, чем обычно. И я поняла, куда они ездили. Они ездили завтракать. И это Турция. То есть мы живем повседневной жизнью. Мы привыкли к тому, что постоянно что-то происходит. И уже эта привычка, особенно за последние годы, да, потому что последние годы были очень неспокойными в Турции, она уже выработалась такой, что вот ты защищаешь свой собственный мирок. Ты до сих пор поедешь завтракать, а для меня, поскольку у меня зарплата не в лирах, этот завтрак еще стал приятно дешевле, ты будешь продолжать жить собственной жизнью. Покупать ту же одежду, я не знаю, ходить в те же места. И, в общем, как-то даже особо не почувствуешь, что для тебя жизнь внутри страны изменилась. Поэтому я не думаю, что, в принципе, можно сказать, что людям станет там хуже жить, тяжелее жить. Они, конечно, в итоге просто станут еще более отрезанными от мира. И, конечно, в некотором роде там какие-то переоцененные вещи, я не знаю, турецкие детские сады, куда приглашали там иностранных учителей, там частные университеты, какие-то частные больницы, они в итоге то для нас, для всех, станут дешевле. То есть для нас жизнь станет дешевле. И в некотором роде даже проще в Турции. На повседневной жизни вот эти вещи совершенно не отразятся.
Я напомню, что беседовал с Елизаветой Биргер, московским филологом, 8 лет назад переехавшей в Турцию, мой коллега Марк Крутов. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Президент Беларуси Александр Лукашенко на этой неделе в очередной раз перетряхнул свое правительство и обвинил Россию в варварском, цитата, отношении к Беларуси. Грозят ли отношениям Москвы и Минска стратегические изменения? Об этом в репортаже минского корреспондента «Радио Свобода» Виталия Цыганкова.
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания по комплексному развитию Оршанского района распорядился снять 2 министров строительства и промышленности и потребовал на этой же неделе внести предложение по заменам в руководстве правительства. Насчет причин отставок Лукашенко высказался резко и образно. Цитата. «Причина заключается в пофигическом отношении правительства к поручениям президента».
Недели внести предложение по замене всего руководства правительства. Всей верхушки из резерва кадров, которые мною сформированы и у вас находятся. Хватит смотреть им в рот, и они будут все нам рассказывать, как им сложно, как им трудно. В бухгалтерии зарылись. Всех до единого. Внести предложение по министру промышленности и по министру строительства. Он сидел, не мог отремонтировать крышу, выполнить поручение президента. Кто имел право отменять мои решения? Президент поставил публично перед народом железобетонную задачу. Решите, точка. Все надо было бросить сюда, чтобы показать, что президент в стране есть, и он управляет страной, если уж на то пошло. А вы занялись саботажем. По руководству правительства я сказал, Вовка Черного немедленно отправить в отставку. Всех остальных ответственных и прочих я просто предупреждаю.
Досталось, однако, не только конкретным двум министрам. Вице-премьеру Василию Жарко белорусский президент припомнил скандальные аресты в здравоохранении чиновников и докторов, которые потрясли страну в последние месяцы. Цитата. «Почему у вас коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет, а тут вы ничего не успели?» Впрочем, аналитики продолжают обсуждать другие недавние заявления белорусского президента, сделанные им несколько дней назад, 10 августа. Выступая в Гомеле, Александр Лукашенко обвинил Россию в недобросовестной конкуренции и невыполнении обязательств в рамках Евразийского экономического союза. «У нас сейчас тяжелый период», — сказал белорусский президент. «Россияне ведут себя варварски по отношению к нам. Публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них. А в рамках Евразес, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот и создают неконкурентную ситуацию», — заявил белорусский президент и продолжил. «На нас будет очень сильное давление со стороны конкурентов. Мы зажаты с Запада, и мы зажаты, к сожалению, с Востока, нашим старшим братом, который ведет себя в конкуренции недобросовестно». Почему Александр Лукашенко в последнее время все чаще публично критикует Россию, обвиняя Москву в недобросовестном отношении к своим союзническим обязательствам? Является ли это обычной риторикой или свидетельствует о стратегических изменениях в белорусско-российских отношениях? На этот вопрос отвечает белорусский политический эксперт, директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий.
Я бы сказал, что сейчас происходит процесс пересмотра со стороны Кремля той стратегической сделки, которая была заключена между Белоруссией и Россией в середине 90-х 20 века. Беларусь отказывалась от вступления в Европейский Союз и НАТО, обязалась проводить политику глубокой интеграции с Российской Федерацией в различных сферах, но прежде всего военно-политической и экономической. И за это Беларусь получала определенные дивиденды от Российской Федерации. Прежде всего, беспрепятственный доступ на российский рынок, а также энергоресурсы по льготным ценам. И при этом Беларусь выполняла такую еще своеобразную защитную функцию, защищала, по сути, Россию от угроз и вызовов с западного направления в рамках тех оборонительных альянсов, которые на тот момент Москва активно формировала. Где-то с 2014 года мы видим, что Россия в одностороннем порядке пересматривает эту сделку, отказываясь, по сути, выполнять взятые обязательства, предусмотренные этой стратегической сделкой, и начинает проводить такую политику постоянного давления на Беларусь с целью подчинить Беларусь своим стратегическим приоритетам, ну, прежде всего, во внешней политике. И здесь, безусловно, триггером вот этого пересмотра стал российско-украинский конфликт 2014 года, приведший к началу так называемой новой холодной войны между Россией и Западом, ну, или там конфронтации между Россией и Западом. И вот в этих условиях почему-то в Москве начали ощущать, ну, некий такой стратегический страх, что в целом в среднесрочной перспективе и Беларусь может покинуть орбиту влияния Российской Федерации, и для этого необходимо предпринимать некоторые меры, направленные на недопущение развития подобного сценария. Приблизительно с 2015 года мы фиксируем ряд таких мер. Как бы это и требование разместить военную базу на территории Белоруссии, и требование солидаризации с российской внешней политикой на международной арене, как в отношении Украины, так и западных стран. Это попытка влиять на наши внешние и внешнеторговые связи с третьими странами, опять же, будь то это западные страны или даже тот же Китай, по сути, наказывает Беларусь различными ограничительными мерами, мерами давления, торговые войны, информационные войны. С помощью демонстрации силы, если речь идет о развертывании достаточно серьезных военных частей и соединений на границе с Белоруссией, создание полноценной пограничной инфраструктуры. Все это, безусловно, говорит о том, что Россия меняет подход к Беларуси, сокращает, прежде всего, субсидии или дотации, как их часто называют. Но на самом деле это дивиденды, предусмотренные вот этой стратегической сделкой. Ну и поэтому в последнее время мы видим, что, по сути, отношения между Белоруссией и Россией могут охарактеризоваться как такой перманентный конфликт.
Есть ли у официального Минска шансы как-то противостоять этому давлению? Все-таки размеры, скажем, двух сторон тут несопоставимы.
Прежде всего, Минск продолжает настаивать на необходимости соблюдения договоренностей обоими сторонами. Вот в рамках тех соглашений, которые были заключены между Белоруссией и Российской Федерацией, при этом Минск не нарушает взятые на себя обязательства, как в рамках экономических, так и военно-политических интеграционных процессах. При том, что Минск не создает никаких критических угроз и вызовов для Российской Федерации в экономической сфере, в сфере безопасности, и требует аналогичного подхода со стороны Москвы. Второй пункт заключается в том, что Минск активно стремится диверсифицировать внешнеполитические и внешнеэкономические связи, нормализовывая отношения с Западом и углубляя стратегическое партнерство с Китаем для того, чтобы как раз сбалансировать вот это давление, исходящее со стороны Кремля. Но пока что эта политика приносит определенный успех, с одной стороны, но с другой стороны это подпитывает аргументами ту группу российских политиков и силовиков, назовем их сторонниками жесткой линии, хардлайнеров, которые утверждают, что в среднесрочной перспективе, если Беларусь продолжит нормализовывать отношения с Западом и углублять стратегическое партнерство с Китаем, это приведет к утрате контроля России, утрате влияния Кремля на Беларусь и уход Белоруссии из сферы влияния Российской Федерации.
Это было мнение белорусского политолога, директора Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсения Севицкого.
Напомню, что над этим репортажем работал корреспондент Радио Свобода в Минске Виталий Цыганков. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!